наверное, то, что второй дом. Потому что я студентка Академии художеств, это бывает очень часто.
Эрмитаж самое красивое, что такое, я знаю, в России есть.
Я бы сказал, что я в нем родился, но это не так. Это моя профессия, я искусствовед.
Бывала, приехала первый раз.
Я бывала в музеях в разных странах мира. Но вот Эрмитаж – это еще и что-то родное, свое, где всегда находишь интересное для себя.
Да, он как ключ, вот, ключ, который открывает город.
Путешествие в Эрмитаж.
Приветствуем друзей Эрмитажа. У микрофона Анна Всемирнова. В сегодняшнем путешествии мы тоже присоединим свой голос к весеннему хору «Голосов о любви». История, рассказанная в зале четвертого этажа постоянной экспозиции главного штаба Эрмитажа, называется «Ганс Грундинг» и посвящена 125-летию со дня рождения немецкого художника. С полным основанием выставку можно назвать «Ганс и Лея», поскольку представлены три десятка живописных графических произведений не только известного художника, но и его жены Леи Грундинг, урожденной Лангер. Она была на 5 лет его моложе, была его музой, он называл ее своей «Серебряной». И она сопровождала его на всех этапах его жизненного пути. Лея, имя библейское, имеет 2 перевода – «ослепительная» или «усталая». Оказывается, можно быть ослепительной и усталой одномоментно. Так, по крайней мере, изобразил Лею на портрете Ганс. Ганс Грундинг родился в 1901 году и на Первую мировую опоздал. Но в начале своего творчества он был под большим влиянием творчества уже известного дрезденского художника Отто Дикса, а тот был участником Первой мировой войны. Картины Отто Дикса имели характер, дальше я процитирую, «горьких свидетельств, беспощадно умножающих уродство времени». Творческий расцвет Ганса Грундинга пришелся на сумрачные 1920-30-е годы. Он примкнул к крылу молодых художников Германии, которые в своих произведениях стремились изображать вещи такими, каковы они на самом деле есть, без идеализации и романтики. То течение назвали «новая вещественность». Грундинг еще проповедовал реализм, отражая в картинах то, что видел. Послевоенный голод, приход Гитлера к власти и подготовку страны к новой разрушительной войне. В постоянной экспозиции в главном штабе, в зале экспрессионистов, можно было и до выставки видеть работу Ганса Грундинга 1933 года «Зорницы над пригородом». Это пустынная улица Дрездена, словно всех горожан ветром сдуло, атмосфера надвигающейся бури и на переднем плане 2 встревоженных мальчика. Вглядываясь в приближающееся нечто, они стоят, прижавшись друг к другу. Картина вызывала интерес, но о художнике было мало что известно. Александра Коншакова, молодой научный сотрудник отдела западноевропейского изобразительного искусства Эрмитажа, заинтересовалась работами Ганса Грундинга в фондах и стала куратором нынешней выставки. Представляя художников, Александра Коншакова поведала историю отважной любви.
Лея – его вдохновительница, постоянно его сопровождала, и именно она подарила, либо завещала Эрмитажу большую часть вещей, которые здесь представлены на выставке. Не будь ее, не было бы сегодня этой экспозиции и вообще нашей богатейшей коллекции Ганса Грундинга, его живописных и графических работ. Между тем, работы самого Грундинга и особенно Леи не очень известны публике, тем более, что они располагаются в таком зале Эрмитажа, где Матисс, в общем-то, перетягивает на себя все внимание, поэтому обойти вниманием их день рождения я совершенно не могла. Ганс Грундинг и Лея Грундинг представляют собой 3-ю волну немецкого экспрессионизма. Они провели всю свою молодость в Дрездене, учились в Дрезденской академии, и там еще в это время преподавал Оскар Кокошка. Так что Ганс Грундинг с ним был знаком, он был знаком с Отто Диксом, и, в общем-то, это кумиры его юности. Точно так же, как и образцы для Леи Грундинг. Они, собственно, и познакомились в академии, когда Ганс уже был практически выпускником, он уже успел попутешествовать в Италию, то есть чувствовал себя мастером настоящим, у него уже было за плечами несколько совместных выставок. А вот Лея пришла туда как бы на подготовительные курсы, и Ганса представили к ней в помощь, куратором, да. И вот вначале так к ней относился, ну, Девочка из богатой семьи, из семьи торговца зажиточного, пришла побаловаться искусством. А потом оказалось, что она тоже интересуется экспрессионизмом. Для нее важны и Отто Дикс, и те, скажем так, художники, которые отражали действительность, критикуя ее, отражали не самые красивые стороны действительности. И они как-то сошлись в этом своем взгляде. В 26-м году они вступают в коммунистическую партию. Затем они женятся, несмотря на огромнейшее сопротивление родителей Лей. Ее отец самодур даже заключил ее в психиатрическую клинику, поскольку она была еще несовершеннолетней на момент встречи с Гансом. Ну вот, она все-таки сопротивление преодолела и со своим возлюбленным осталась навсегда. И можно сказать, что они все свои идеи воплощали совместно. То есть они, например, работали в театре, который был при вот этой коммунистической партии. Они ставили сценки любительские. Они оба там и играли, и оформляли их, создавали декорации. Он работал практически со всеми техниками. Очень много посвятил себя графике и рисунку, и работам с разными видами материалов, которые помогали бы ему делать нечто тиражное, нечто такое общественное. Ганс вспоминает, как уже после прихода Гитлера к власти, когда атмосфера начала сгущаться, они выезжали из дома, писали лозунги антифашистские на стенах, какие-то изображения наклеивали на стены домов и старались убежать от преследования. Конечно, они поняли, что им сложно будет выживать в этой атмосфере. В 1934 году Гансу запретили работать, выставляться и вообще заниматься профессиональной деятельностью. Более того, их лишили пособие по безработице, то есть заниматься профессиональной деятельностью нельзя, но содержать мы вас никак не будем. В общем-то, ему осталось умирать с голоду. Он некоторое время работал маляром вместе со своей Серебряной, но при этом они не оставляли искусство. Они купили маленький печатный станок и создавали серии афортов. У нас представлена серия Ганса Грундига «Звери и люди», и это то, что он называл эзоповыми баснями, но на мой лад. То есть он говорил так, он в образах терзаемых животных, лошадей, например, изображал человечество, в образах волков изображал гитлеровцев, он их и в воспоминаниях тоже так называет, волками. А вот, скажем, в образе медведя, вставшего на задние лапы, он изображает Советский Союз, поэтому медведей на афорте несколько, да? Это, с одной стороны, коммунистическая партия Германии, с другой стороны, это коммунисты в России. И он старался говорить тогда вот таким зашифрованным языком, тем не менее это его не спасло. В первый раз их арестовали в 1936 году. Особенно обвинения касались Леи. В общем-то, ей, как еврейке, как вы понимаете, жить в Германии было совсем небезопасно. И Ганса уговаривали отказаться от нее, развестись. В 1938 году, когда их арестовали снова, и на Ганса давили, говоря, что если он не оставит Лею, то они оба не выйдут из застенок, их просто запытают до смерти. Ну, через какое-то время Ганса отпустили, а Леи велели убираться из страны и ни в коем случае не видеться со своим супругом. Они не должны были встретиться, но, не найдя друг друга в застенках гестапо, они оба пошли в то место, где привыкли гулять, на террасу Брюлевского дворца, и там нечаянно встретились. И вот это была их последняя встреча перед разлукой, которая продлится 11 лет, потому что Ганса буквально сразу же арестовали, и он попал в концлагерь, в Заксенхаузен.
В концентрационном лагере художник после Сталинградской битвы был зачислен в штрафной батальон и направлен на Восточный фронт. Но в 1944-м Ганс Грундиг перешел на сторону советской армии. О пережитом он рассказал в мемуарах и своих картинах. Очень сильный образ создан на одном из полотен. Земля Освенцима. Это следы множества босых ног, больших, маленьких. А поверх этих следов словно впечатывают их с силой подошвы солдатских сапог с металлическими подковами.
Он описывал тоже это свое пребывание в своей автобиографии «Между карнавалом и Великим постом». Очень ему, конечно, помогали его товарищи. Он попал в барак политических, поэтому там люди были настроены выжить и бороться. Возможно, это во многом их и спасло. А Лея несколько лет скиталась. Она чуть не погибла во время своего бегства в Палестину. И затем она тоже попала во все события, которые происходили там. В 49-м году, когда Израиль уже образовался и смог оформить ей документы, она наконец-то смогла уехать в Дрезден. То есть она после войны несколько лет, не имея ни документов, ни гражданства, не могла вернуться к своему супругу. Хотя уже в 46-м году она получила от него письмо, и он ее ждал. Разлука длится 11 лет. И как раз момент их встречи был тоже Гансом описан в книге. Он в это время был в санатории в Тюрингии, потому что из концлагеря он вернулся больной туберкулезом, что очень сильно сократило его жизнь, конечно. И он думал, не забыла ли его Лея, не вышла ли она за это время замуж, да, может быть, у нее дети. Он гадал, он не очень понимал, кого он сейчас встретит. В свою очередь, Лея тоже, как она вспоминала, знакомые говорили, а вы точно вообще друг друга узнаете, вы ведь так изменились. Но, как вспоминает Ганс, я услышал ее шаги, луч света словно пронизал меня, и когда она вошла, мне показалось, что этих лет варварства не было никогда. На этом он и заканчивает свою автобиографию. То есть это было главное, к чему он шел. И во многом именно образ Леи, память о ней, знание о том, что ее не схватили, да, что она жива, помогала ему выжить. Мы к этой выставке отреставрировали портрет Леи Грундик, написанный Гансом буквально после его освобождения. Это 46-й год, можете себе представить, да, какие есть наличия краски, картонка вот у него. Поэтому, конечно, работе требовалась реставрация. И сотрудники нашей лаборатории станковой живописи возродили буквально эту картину. Она обрела красочность, обрела цвет.
Разлука продлилась 11 лет. Может быть, покажется удивительным для тех, кто не знает истории Ганса и Леи, то, что полуобнаженная молодая женщина с подсолнухами сидит, словно сошедшая с полотен Гогена или Ван Гога, с закрытыми глазами. Ну, может быть, она дремлет в лучах солнца. Нет, это Ганс рисовал портрет Леи в 1946 году, еще до их встречи. Рисовал по памяти. Возможно, понимая, что она могла пережить за годы скитаний, он не знал, каким теперь стал ее взгляд. В 1946 году он вернулся в родной Дрезден и увидел город в руинах после ковровой бомбардировки англичан. Палитра художников менялась, но неизменными оставались их убеждения, вера в то, что искусство – это и политическое высказывание. После войны они стали борцами за мир. Ганс Грундик пользовался уважением и почетом в ГДР, как один из героев антифашистского сопротивления.
После освобождения из концлагеря Ганс Грундик стал писать в очень яркой, открытой, такой чистой гамме. Вот та пыль рабочих окраин, которая окрашивала его картины до ареста, этот холодноватый тон, он ушел. И появилась яркость, светоносность, собственно, которая отличает две поздних его работы на этой выставке. Это портрет Леи и вообще последняя его работа, созданная художником, «Против атомной смерти». Это должен был быть триптих. Левая створка «Запретите атомную бомбу» хранится в Берлине. Она изображает подоконник, на нем стоит ваза с цветами. Книга, там изображение, да, там изображение Мадонны, то есть, в общем-то, это наследие человечества, это красота. И там еще листочек с фразой Бертольда Брехта: «Великий Карфаген вел три войны», да, после первой он еще оставался великой державой, после второй существовал, после третьей был уничтожен. А вот за окном ядерный взрыв, то есть это прошлое человечества перед лицом катастрофы. А у нас композиция, в которой Грундик изображает будущее человечества. Это нерожденный ребенок, это малыш, это спящая мать. И фактически эта картина – это постановка вопроса. Что мы выберем? Сможем ли мы сохранить собственное будущее или нет? Что должно было быть на третьей створке? Я не знаю, он умер. Смог ли он бы создать настолько же яркий, выразительный образ? Я тоже не знаю.
На выставке представлен портрет художника, созданный Леей. Ее работам посвящена отдельная стена зала, продолжает куратор Александра Коншакова.
Мы представили работы, в которых она осмысляет весь 20 век и судьбу Германии. Это три акварели из серии «Пусть расцветает добрая Германия». Здесь есть и земля Аушвица, и образ войны. И ее работа совершенно другого плана, такой уголок мира – то, что она делала для детей, она ведь стала одним из ведущих иллюстраторов израильских этого времени. До сих пор работы ее с ее иллюстрациями выходят. До сих пор она признанный мастер. И здесь ее иллюстрации к сказкам «Братьев Гримм» само по себе – это вроде бы иллюстрации для детей, но то, что она еврейка, обращается к ультраромантическим немецким сказкам – это и политический жест тоже. Она создает их с огромной любовью, изображает разные эпохи Германии, множество деталей. То есть она не отказывается от культурного наследия вот этой огромной страны, которая вообще-то пыталась ее убить. Но тем не менее она вносит туда свой вклад, и она ведь не остается в Израиле, когда она имеет такую возможность, приезжает в Дрезден, и она очень много своих сил посвящает восстановлению, реставрацию культурных памятников Дрездена. В общем-то, в этом и прошла вторая половина ее жизни. Она хранила наследие Ганса. После того, как он умер, она ездила по странам социалистического лагеря, дважды в СССР, и она восстанавливала Дрезден.
Когда и как были подарены картины Леи Эрмитажу?
Выставка была в 59-м, проходила в Москве и в Ленинграде. Как раз после выставки Лея Грундик подарила нам часть живописных работ, часть графических. И уже потом она дарила в 74-м году, когда приезжала в Советский Союз, и завещала комплекс вещей, которые приходили в несколько этапов в Эрмитаж. Подарила она иллюстрацию к Вийону. На самом деле не пройдите мимо этих иллюстраций, потому что это тот редкий Грундик, который не про актуальное событие в своей жизни, а про общее культурное наследие. И оно оказывается неожиданно близко в его работах к его актуальным темам, потому что все это объединено общей темой человечности. Персонаж Вийона – это пьяница, это гуляка, это он страшный, он некрасивый. И тем не менее весь Вийон – он о прощении, о человеколюбии и о стремлении эту человечность защитить. Точно так же у Ганса Грундига в его литографии их все некрасивые, все рабочие, но это все, кому он сопереживает и для кого он хотел бы создать хорошее общество и лучшую жизнь.
Смысловыми акцентами на этой выставке вкраплены цитаты, высказывания Бертольда Брехта. А вместе с сотрудниками молодежного центра Эрмитажа создана и программа встреч, обсуждений, событий биографии художников и времени, в котором им довелось жить и творить.
Лея имела непосредственное отношение к политическому процессу в Дрездене послевоенном, потому что ее избрали и депутаткой, да, она там входила в городской совет, и поэтому она в том числе напрямую работала и с современными ей политиками, и влияла там на создание каких-то институтов, учреждений. А вот Ганс, он работал скорее по художественной части, то есть его назначали в какой-то момент, да, ректором у Дрезденской академии, но он ушел и по состоянию здоровья. А вот Лея была очень политически заряжена, и для нее, конечно, вот эти ее поездки, да, по разным странам были в том числе и одухотворены идеей нести мир и нести коммунистическую идею, потому что она верила в нее до самой смерти. Она всегда привлекала внимание к голодающим. Вот где бы они ни были, она о них либо писала, либо рисовала. У нее было ощущение, по-видимому, такой какой-то миссии объединения разных народов, да, объединения разных совершенно культур, которые были ей одинаково интересны, потому что она с одинаковым интересом рисовала и в Камбодже, и в Азии, и в России. Ей было интересно все, ей был интересен человек как таковой. И, конечно, то, что она путешествовала, несло для нее не только поэтическую, а вообще общегуманитарную такую идею.
Увидеть работы Ганса и Леи Грундик на четвертом этаже главного штаба Эрмитажа можно до 20 апреля. Благодарим за рассказ научного сотрудника отдела западноевропейского изобразительного искусства Эрмитажа Александру Коншакову. У микрофона была Анна Всемирнова.